Равнина и впрямь была необъятной. Особенно остро это чувствовалось в кабине джипа. Бай жал на акселератор который час подряд, а окружающее менялось очень мало. Огромная плоскость, ничем не ограниченная, и они в самом центре. Четыре крупинки, четыре джипа. Перегон, прямая укатанная трасса, уводил в бесконечность. Казалось, никуда он не приведет, так и будет тянуться до скончания дней, и сколько ни дави на педаль, ничего вокруг не изменится. Бай ехал первым. Его гризли накатывался на гладь перегона, скрипел протекторами и амортизаторами, поднимал жиденький шлейфик пыли. Шлейфик тут же сносило слабым боковым ветром, и едущим следом за гризли Чену Сёмой пыль совсем не досаждала. Впрочем, тогда бы Чен Сёмой просто отстали от машины Бая, удерживали бы дистанцию побольше и все. Третьим ехал Син. Замыкала мини-колонну рыжий-черная эфа Тигра. Бай периодически видел машины спутников в зеркальце и еще на угловом секторе экрана терминала, настроенном на задний обзор. Спидометры показали, что за день они проехали больше 1000 километров. Бай все думал о странной организации их миссии. Какой-то сомнительный ступенчатый хинт, пополняющийся время от времени, такое впечатление, что их водят за нос. Впрочем, за такие бабки смело можно пожертвовать носом на некоторое время. Равнина стелилась навстречу. Как это должно быть утомительно, работать шофером-дальнобойщиком в этом необъятном мире. Интересно, какой-нибудь городишко попадется или нет, подумал Бай вяло. Пора бы уже, сколько едем. Опустошенный, он вылез из-за руля спустя несколько часов, когда солнце вознамерилось спрятаться, по обыкновению не за горизонт, потому что горизонта тут не было. Но куда-то оно все же умудрялось спрятаться, иначе не наступала бы ночь, а она наступала здесь регулярно, было время убедиться. Поужинали консервами, но из-за усталости даже любимые шпроты казались не такими вкусными, как обычно. Палатки решили не ставить, спинки сидений в джипах вполне откидывались, обращая салоны в просторные диваны. Правда, в двухместном гризли все равно оставалось мало места, и Бай решил перебраться в соседи к Сину, тем более, что в каждой командировке они делили гостиничные номера вот уже полтора десятка лет. Засыпая, Бай подумал, что надо бы добраться до терминала и погрузиться в сеть, но сил никаких на это не оставалось. А зря. Он мог бы многое заметить сегодня. Как ломился на терминалы всех четырех джипов поочередно опытный Энди Трушин, и как некто, кроющийся в черноте киберспейса, отсекал все входящие, заставляя Энди материться перед Голокубом и сдергивать с висков мнемоюсты, потому что начинали плавиться мозги и раскалываться башка. Как бестолковый робот заявленно едва не прорвался на терминал Тигра, пока стесняющийся неровного почерка Фриппи воевал с Трушиным, и как из тьмы киберспейса вынырнул еще кто-то, бесформенный и неощутимый, завесил терминал заявленно и обрезал все линии. Заявлен это тоже заметил не сразу, а когда все же сумел запустить свою станцию по новой, ему сказали, что весь смос покрыт инеем, и передали привет от Тири. И вслед за тем сожгли процессор на сборке заявленского терминала, намертво, дотла, обратив кристаллы в жирный пепел. Бай мог бы заметить все это, но вряд ли бы сумел помешать странным обитателям киберспейса, способным творить невозможное. Сон Бая в эту ночь получился беспокойным и полным странных видений. Их можно было увязать кое в чем с ночными событиями, но чтоб увязать, нужно было знать о ночных событиях. Бай, увы, не знал ничего. Проснулся он злым, не отдохнувшим, с гудящей головой, вскоре после рассвета. Солнце кос разбрасывало лучи по необъятной равнине. За окнами джипа стонал ветер. Через перегон кувырком неслись пузатые шары перекати-поля. Впервые в этом мире Бай увидел облака, далекие ватные громады, ползущие в небе южнее их стоянки. На севере и западе небо оставалось чистым. Син радостно дрых, положив под щеку пухлый кулачок. Круглые очки лежали над приборной доской, глядя прямо на джип Чена и Сёмы, а с юга, оттуда, где клубились облака, приближались, похожие на невиданный в этом мире инверсионный след реактивных истребителей, шлейфики пыли. Много, несколько десятков. пока еще маленьких и далеких, и оттого кажущихся игрушечными. Бай протер глаза, но шлейфики не исчезли. Он выругался и пихнул безмятежно спящего Сина. «Вставай, к нам гости!» Син вздрогнул, смешно чмокнул губами и приподнял голову. Рука его автоматически потянулась к очкам, и лишь водрузив их на нос, Син сумел придать глазам осмысленное выражение.
«Чего? Какие гости?»
Бай указал большим пальцем на юг. Некоторое время Син тупо глядел на шлейфики, потом вздохнул.
«Думаешь, это опасно?»
«Я думаю, что нам в этом мире все опасно», — ответил Бай и потянулся к терминалу. «Чен, Тигрис, Полундра, к нам гости!» Новые слова искать было незачем, поэтому Бай довольствовался старыми. Чен отозвался почти сразу. «Я вижу». «Сколько их?» — спросил Синицын. «Сейчас посчитаю», — на миг умолк Чен. «Больше 30. Не видно пока всех». «Да», — проворчал из бластера Тигр. «Я пошел заряжать винтовку». «Практик», — мрачно оценил Бай. «Реалист». Сёма с биноклем вылез на крышу джипа и спустя минуту сообщил. «Мотоциклисты. Рокеры, понимаешь, целая банда». Винтовки взяли все, даже Сёма. Гости мчались к перегону, оставляя стоянку ТПшников немного западнее. «Может, проскочат?» — с надеждой протянул Син, особо, впрочем, не надеясь. Не заметить 4 джипа посреди плоской, как поднос равнины, умудрился бы только крот. Загнутыми рулями мотоциклов сидели отнюдь не кроты. Вся стая слаженно вильнула чуть влево и теперь неслась прямо на джипы. Несколько минут, и мотоциклисты окружили стоянку. Некоторое время они носились кругами, приглядываясь или пытаясь нагнать страху. 38, посчитал практичный Чен. По 7 с лишним выстрелов на брата. Оружие 12-зарядное. Шансы есть, если не мазать. Тигрис только хмыкнул и полез наружу. Бай чертыхнулся, передернул затвор и тоже приоткрыл дверцу. Моторы мотоциклов сухо трещали, разрывая первозданную тишину степи на части. Гости с юга выглядели вполне живописно. Кожанки, металлические бляшки, шипы, темные очки и длинные космы. Шлемы были только у троих, остальные, видимо, не боялись расшибить себе голову на перегоне или в стороне от него. Мотоциклы тоже были разными. Сегейты, вестерн-кавьяры, Максторы, IBM-ки, Фуджитсу, даже несколько микрополисов, некоторое время назад ставших редкостью. Впрочем, никто из ТПшников и прежних хозяев тел особо не разбирался в местной технике. Бай почувствовал себя на редкость скучно, потому что знал в подробностях все, что сейчас должно произойти. Сначала главарь слезет с мотоцикла и начнет бродить у джипов, многозначительно поглядывая на окруженных, а значит, испуганных автомобилистов. Потом начнет задавать дурацкие вопросы и выслушивать дурацкие ответы, а потом кто-нибудь не выдержит, и начнется пальба. Главарь действительно вылез из седла, но бродить не стал. Сложил покрытые цветными татуировками ручища на груди и вытаращился на джипы.
«Вау!» — выдохнул наконец он с неожиданным воодушевлением. «Ну и тачки!» «Из Сити?»
«Нет», — с некоторым напряжением в голосе ответил Бай. Главарь с интересом обернулся к Баю. Видимо, сразу уловил напряжение и теперь пытался его истолковать.
«Хм, тогда, значит, из зоны высадки?»
«Нет», — уже спокойнее ответил Бай.
«А откуда?»
«Из Москвы». Главарь задумался. Наверное, в этом мире не было места под названием Москва.
«Не знаю, где это», — сказал главарь, снимая зеркальные очки. «Твое счастье», — ответил Бай, изумившись собственной наглости. Но на собеседника это произвело впечатление. Или это, или вид готовых к стрельбе ружей в руках ТПшников. Главарь вздохнул.
«Да. Ладно, привет. Если полицаи Хартланда спросят, видели ли вы Жигу с товарищами, вы уж будьте так добры, скажите, что видели, ладно?»
«Ладно», — охотно согласился Бай. «Скажем, что видели Жигу с товарищами». Главарь мотоциклистов надел очки и одним прыжком вскочил в седло. Мотор завелся с первого рывка. Вся стая тронулась разом, точно косяк рыбешек, вырулила на перегон и помчалась на запад. Никто больше не сказал ни слова, никто не обернулся, словно и не было здесь 5 путников и ярко раскрашенных джипов. Чен провел стаю глазами. «Да», — сказал он с неприкрытым облегчением, когда рокот моторов затих вдали. «Я думал, будет хуже». «Хуже», — проворчал тигр. «У них оружия не было. Куда ж на стволы с голой пяткой? Ты бы кинулся?» «Нет», — честно ответил Чен, — «я бы и не с голой не кинулся. На кой мне эти ребята?» Синицын бросил ружье на сиденье и нервно хлопнул дверцей. «Елы-палы», — сказал он, и вытер лицо, не снимая очков, пестрым платком. «Что они от нас хотели?» «По-моему», — проворчал тигр, — «им просто понравились джипы». Глядеть без улыбки на самодовольную лоснящуюся физиономию тигра даже сейчас было невозможно. Казалось, в этом черном теле сконцентрировалось все жизнелюбие и оптимизм, ранее разделенные на пятерых. Более или менее живой вид сохранял кроме тигра только Чен, но здешний Чен оказался таким же невозмутимым, как и московский, поэтому его оптимизм наружу не прорывался. «Поехали, что ли?» – поежился Бай. Ему даже есть совершенно расхотелось. «Давай лучше подождем, пока эти уроды съедут подальше», — предложил Синицын. «Не ровен час догоним. Вдруг они второй раз не будут такими смиренными?» Чен усмехнулся и пошел подключать печку. «Термос тащи», — скомандовал он на ходу Семе, и тот покорно полез в багажник, даже не сказав, что ему трудно. Абай, сжимая в руках ребристое цевье ружья, смотрел на гонимые ветром шары перекати-поля и мучительно думал, кто бы из них выстрелил первым. Если бы пришлось стрелять. Кто? И не находил ответа.